Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем очередную передачу из цикла «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня 5 ноября.
С праздником всех.
Понедельник.
Тем не менее, день праздничный, видимо. Это происходит потому, что совсем недавно были очень важные праздничные события.
Вот именно об этих событиях хотелось бы с вами, отец Алексей, поговорить. 8 ноября мы будем вспоминать память великомученика Дмитрия Солонского. Это еще впереди. А накануне у нас родительская суббота, которая уже прошла.
Да.
Дмитриевская родительская суббота, которая была установлена в память о Куликовской битве.
Ну, не совсем так. Точнее сказать, в память о
погибших
воинах,
да, на Куликовском поле.
В Куликовском сражении.
Ну, и в то же время, 4 ноября, это было вчера, воскресенье, а мы праздновали, то есть православная церковь праздновала память и Казанской иконы Божией Матери. Вот и сегодня мы хотели бы говорить именно, наверное, о патриотизме, о воинстве, о тех воинах, которые сегодня происходят, и в том числе в России. Я понимаю, что вас, например, тоже как человека и как священника волнуют такие темы, как отношение христиан к воинской службе. Правильно я понимаю, да?
Конечно.
Вот. И что вообще такое война, самопожертвование на войне? И как нужно себя защищать человеку в таких ситуациях?
У нас такая традиция сложилась, что православную веру и церковь очень часто воспринимают как оплот патриотизма, поддержку в военных делах государственных. И это все как бы само собой разумеется. Даже другого какого-то мнения об этом быть не может. Но на самом деле этот вопрос ведь далеко не простой. Конечно, государственной власти выгодно иметь всякую поддержку для себя, и особенно со стороны людей очень влиятельных, то есть со стороны церкви христианской. Но мы-то, христиане, с вами должны помнить, что нельзя веру христианскую подменять и как бы заменять разговорами о патриотизме, о воинском долге, ну, о других вот подобных вещах. Как нельзя заменять веру христианскую, подменять точнее, разговорами о нравственности, о том, что вера христианская помогает человеку преодолевать психологически различные трудности в этом мире, утешает и успокаивает. Все это, конечно же, есть в христианской вере. Но будем помнить, что это все-таки не стержень, на котором все строится у нас. Это не самое главное. Это лишь как раз именно то, что приложится. Как Христос говорит: «Ищите Царство Божие, правду Его, а все остальное приложится». Вот это в том числе и о патриотизме, и о долге воинском, о чести, о защите своего Отечества. Вот так я думаю. Первые христиане, они ведь не просто относились к государству, то есть отношение было сложным. Государство языческое, можно сказать, богоборческое, в том смысле, что оно выступало против христианской веры. И были разные мнения в отношении воинской службы в Римской империи. Были авторитетные христианские учители церкви, которые были категорически против служения языческому императору. Но мы помним ведь слова апостола Павла о том, что всякая власть от Бога, и нужно все-таки подчиняться власти. Хотя комментаторы говорят, что эти слова были сказаны еще в период, когда не было вот таких жестоких гонений против христианской церкви.
Но ведь Библия, она навсегда, на все времена. Поэтому и эти слова остаются актуальны.
Да, совершенно верно. Что вся власть от Бога. Совершенно верно. Ведь тут все дело в понимании. Никто от этих слов не отказывается. А понимать ведь можно по-разному все это. И с одной стороны, можно полностью отрицать государственную власть, отрицать армию, полицию, все вот эти карательные органы. Говорить, что это все не нужно, что все это от лукавого. А с другой стороны, можно вот как-то угодить, что ли, власти и вписаться в одну из государственных структур. И тогда вера христианская, она будет выхолощена. Я думаю, что и то, и другое является крайностью. И вот христианам очень важно здесь всегда соблюсти меру. Чтобы, с одной стороны, помнить, что всякая власть от Бога, вот в этом смысле, что власть, она удерживает зло в этом мире. Но, с другой стороны, мы не власти должны служить не кесарю, а Богу. Если мы видим, что что-то противоречит Божьим заповедям и Божьей любви, то мы должны от этого отстраняться и отказываться, несмотря на всякие высокие слова, в том числе и о патриотизме.
Я думаю, может быть, с вами сложно говорить по поводу священства, ну, так скажем, по поводу отношения священника к солдатам. Как священник понимает жизнь армии сегодняшней?
Да, я думаю, такое же отношение, как и во все времена. Ведь что, собственно говоря, изменилось? Институт вот этот армии, власти, карательный орган, он сохранился? Армия ведь она для чего существует? Для того, чтобы воевать. А воевать это значит в том числе и убивать. У нас ведь, наверное, сейчас почти во всем мире нет военных министерств. Есть Министерство обороны. Все обороняются. Непонятно, кто с кем тогда воюет. Все кругом обороны. В этом, мне кажется, есть все-таки некоторое лицемерие. Нужно вещи называть своими именами. Армия существует для того, чтобы стрелять и убивать и поражать противника. Как к этому должен относиться верующий человек? Как христианин к этому должен относиться? Принято считать, что вот православная церковь, она всегда за. За. И других, как говорится, мнений быть не может. Но если бы это было так просто, то не запрещалось бы священникам, священнослужителям и монашествующим служить в армии, то есть в том числе и убивать, и сражаться, и носить оружие. Если священник или монах даже вне армии невольно кого-то убивает, то все, он не может быть священнослужителем, этот человек. То есть в этом есть какое-то зло, видимо, все-таки. Даже мы защищаем родину, защищаем других людей от бандита, но мы убили человека. Разве это не без греха?
Ведь... Еще какой грех?
Да, но мы ведь не хорошего человека убили. Мы защищали наших близких. Вот идет враг, жечь село. Стрелять, не стрелять. Вроде бы нужно стрелять. Но с другой стороны, там же живые люди.
Вы знаете, вот у меня здесь есть очень интересные слова. Три принципа обозначают, которые определяли нравственные границы войны. Три принципа, определяющие нравственные границы войны, которые были выработаны христианским миром в средние века, когда люди, применяясь к реальной ситуации, пытались обуздать стихии военного насилия.
Давайте зачитывайте.
Вот, что, во-первых, война должна вестись по определенным правилам, и сражающийся человек не должен терять своего нравственного облика, забывая, что его противник такой же, как и он сам.
Это все три принципа?
Но здесь два. Но тут говорится, что войну следует объявлять ради восстановления справедливости, что войну имеет право объявить только законная власть. Войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне обоснованные надежды на достижение поставленных целей. И очень-очень много всяких вот таких вот вещей описаны. Но вот смотрите, а в Евангелии от Матфея, например, в 26 главе, в 52 стихе говорится, что взявшие меч мечом погибнут.
Так, вот, и вот. Как это понимать, эти слова?
Ну вот Спаситель говорит, что в этом как бы обоснована идея справедливой войны.
Так там ситуация-то другая,
меч,
ведь совсем.
Мечом погибнут.
Берет апостол Петр меч, а Спаситель говорит ему: ты меч не бери. А для чего Петр меч взял? Для того, чтобы защитить своего учителя. Понимаете, какая? Это как раз полностью противоположное значение тому, что вы сейчас цитировали. Полностью противоположное. То есть христианам меч по евангельским этим словам брать нельзя.
А вот слова, например, Ивана Александровича Ильина тогда, когда у него же есть такая работа «Сопротивление злу силой».
Да, да, есть такая
вот
работа.
Об этом ведь действительно все время думаешь, как поступить в этой ситуации.
Потому что вот мы... это очень сложный вопрос.
Это
на самом
очень
деле
сложный
вопрос. Я думаю, что здесь какими-то вот такими формальными указаниями, установлениями, ну, нельзя его разрешить. Вот у нас иногда христиане выступают за смертную казнь. Говорят, есть насильники, бандиты, убийцы. Нужно этого человека казнить. Хорошо, если ты за смертную казнь, вот тебе пистолет, вот перед тобой преступник, бери, стреляй ему в лоб. Вот каждый ли человек, даже человек, я уж не говорю про христианина, вот так спокойно возьмет и выстрелит в другого, пусть бандита, пусть преступника, и будет видеть, как он его на глазах умирает. Ну, мы, конечно же, можем не так сделать ситуацию. Мы можем этого преступника как-нибудь замаскировать, одеть на него какую-нибудь ткань, балахон, и не стрелять, а каким-нибудь нажатием кнопки его умертвить. Как сейчас и принято, так и делается. То есть умерщвление такое не на личностном все это уровне происходит, оно немножко оторвано, как в игре в какой-то в компьютерной. Но ведь суть-то от этого не меняется. Нет, скажет христианин, я не могу этого сделать, я же не палач, я же в палачи-то ведь не пошел, не записывался, я и по должности, и по сану, там, и по положению, и настроения у меня нету там этих преступников казнить. Тогда зачем это говорить, что нужна нам, допустим, смертная казнь? Как можно это говорить? Это будет иначе просто лицемерием, так ведь? Но с другой стороны, мы же видим зло, которое совершается в мире. Бывает, вот придет бабушка даже на исповедь. Батюшка, вы знаете, шла и видела, как, ну, там избивали кого-то или воровали у кого-то из сумочки. И я ведь осудила этого вора, который там грабил, насиловал, допустим, или к девушке приставал, домогался до нее. Я подумала, что он такой плохой. Мне надо было закрыть глаза, уши и с молитвою пройти спокойно, когда человек рядом кричит о помощи. Как быть в этой ситуации? Взять бутылку, которая лежит на скамье из-под пива, и стукнуть этого бандита, насильника и грабителя по голове,
ну,
сзади?
Вот батюшка отец Артемий Владимиров именно об этом советует, что обязательно надо защищаться.
Вот это вот всегда очень сложные вещи. Их невозможно как-то прописать. Я думаю, что для разных людей это все по-разному. Вот Господь Иисус Христос, мы говорили о мече. Когда пришли брать его, стражники, то он остановил своих учеников, которые пытались его защитить. Он остановил. Но должны ли мы из этого сделать вывод, что мы, христиане, не должны никого защищать? Ведь Господь Иисус Христос шел на вольную смерть, на вольное страдание. Он сам избрал этот путь. Он видел в этом смысл и значение. Но идет ли младенец, которого пытается кто-нибудь похитить или убить, на эти вольные страдания, на эту вольную смерть? Разве его, вот этого младенца, мы не должны защитить и спасти от рук противника, убийцы, насильника?
Просто вопрос не стоит даже об этом. Естественно, должны.
Ну, не так-то ведь это все легко.
Не
ведь
так легко осуществить.
Вы упомянули статью Ивана Ильина, а она была написана против трудов и мировоззрения Льва Толстого, который как раз провозглашал, что не нужна ни армия в этом мире, ни полиция не нужна, и вообще злу противиться не нужно. Пусть оно приходит, наступает и творит что угодно.
Вы знаете, мне кажется, вот сегодняшней нашей российской ситуации в стране это, пожалуй, наверное, один из самых важных вопросов. Очень важный вопрос. Как нам вот в этой ситуации жить? Потому что зло наступает со всех сторон. Вот вы смеетесь сейчас?
Да нет, я не смеюсь. По-разному, наверное, нужно быть. Но к одной мере только вот ограничений, запретов и карательным каким-то вещам ведь тоже эту ситуацию не спасешь. Вот мы, христиане, часто забываем о том, что самое-то главное средство для преображения этого мира, оно находится в нашей душе, в наших руках.
Это любовь.
Это любовь, это вот слова Серафима Саровского. «Стяжай мир в душе, и в этом мире зла станет гораздо меньше, в том числе и в других, и в окружающих людях». Наверное, это будет все-таки вот, вот если бы мы понимали, что это самое главное все-таки средство.
Да, потому что мы очень многие не понимаем именно вот этих вещей. Что самому нужно спасаться.
Конечно, нас же ведь возмущает, что зло. Вот обидели человека в автобусе, в трамвае, водители там на дороге как-то с друг другом нехорошо обошлись, и сразу же вспыхивает такая просто бешеная ярость, бешеное желание. То есть наказать человека совершенно, ну, как говорят, неадекватно его проступке или его вине, показать ему, поставить его на место. Что уж тут говорить о том, что если какое-то большее зло совершается, тут вообще...
А вот я вас хочу спросить, а вы вот в своей жизни решаете вот какие-то вот жизненные, опять же, ситуации эмоционально? Или вы стараетесь вообще эмоции свои не подключать, а просто посмотреть на ситуацию со стороны?
А как не эмоционально-то? Ситуация, она... человек так устроен, что он всегда на любую ситуацию прежде всего реагирует эмоционально. Прежде всего. Это самая главная реакция.
Первоочередная,
да, только потом. А потом следующая реакция, которую можно исправить, первую реакцию, скажем, если нужно ее исправить, она тоже эмоциональная. Человек, он живет эмоциями. А вот наше сознание, наши мысли, они уже потом только оправдывают наши эмоции. Другое дело, что мы должны...
Ну, ведь мы же говорим, что мы должны управлять своими эмоциями.
Совершенно верно, мы должны ими управлять. То есть мы должны добрые какие-то эмоции в себя включать и учиться этому. Ну, как вот можно, допустим, не раздражать? Сказали тебе что-то плохое, обидели тебя, толкнули, несправедливо поступили, просто по-хамски вот этот раз. И можно с этой обидой продолжать свой путь, можно что-то ответить, такое дерзкое, человека поставить на место, наказать его.
Ну вот вы сами как себя приводите в хорошее расположение духа? Вот чтобы что-то происшедшее, что вас вот зацепило, например, утром или задело, вы знаете, что вам нужно вот жить дальше.
Жить дальше, да.
Да, и спокойно общаться с людьми, служить. Вот что вы делаете, как вы приводите
вот
себя?
Есть два пути ведь, вот как в рассказе про двух монахов. Один монах в подобном ситуации говорит другому, а что обращать внимание на этих собак? Можно так отнестись и сказать, да что это?
Про людей?
Ну, вы не знаете эту притчу?
Нет.
Идут два монаха, один помоложе, а другой старичок уже, старенький, старец одним словом. Угу. И старец-то спрашивает у молодого, скажи, брат, как тебе удается не раздражаться? Я говорю, сколько стараюсь, никак не получается. Он говорит, мочи, да что на этих собак-то обращать внимание, что на них раздражаться-то? Можно так подойти. То есть...
Ну а где же тогда здесь любовь христианская?
Нет, ее как раз и нет. Но это способ избежать раздражения.
Но это не про нас разговор тогда.
Что на этих собак-то раздражать? Это способ избежать раздражения. Просто не считай этих людей за людей, за мух каких-нибудь там. Вот и все, и раздражение будет
но
гораздо
это...
меньше.
Отец Алексей все равно как-то не про нас.
Я сказал, это один способ.
Вот. А он нам не
способ,
подходит.
Видимо, вот эти отрицательные заряд, которые в нас всадили, ну, нужно каким-то положительным образом поменять. Ведь раздражение, когда человек раздражается, не по-моему, не так ситуация складывается, недоволен он, гневлив. Ну, нередко ведь эта ситуация произошла, потому что мы такие. Это с нами случилось не случайно. Мы оказались здесь, в этом месте, в этом положении. Мы такие, мы виноваты, мы не досмотрели в свое время, мы не доделали, мы не справились. То есть это повод как-то самих себя немножечко исправить. Это во-первых. А во-вторых, ведь мы же не являемся никто пупом земли. Почему с нами должны поступать так по-другому? Что, собственно говоря, мы такого сделали в этом мире, чтобы вот все просто перед нами... трепетали, делали все по-нашему. И погода даже, чтобы по-нашему устанавливалась. Вот я примерно так вот отношусь. Конечно же, первые мгновения и минуты, может быть, и дольше, бывает раздражение. Смотри, зависит от ситуации. Я не думаю, что это ну, ненормальное. Когда я читал дневник Ивана Кронштадтского, публикованный у нее так называемый «Тайный», то он там часто раздражался, да постоянно. То у него нищий не вовремя попросит, то его туда позовут. То... Но вот в том его сила святости заключалась, что он умел быстро такой вот навык у него...
Переключение.
Да, переключить, переломить и покаяться перед... Господи, прости меня, да что ж я это такое вот делаю-то? Ну зачем я вот так вот? То есть быстро изменить самого себя. И вот этот навык нужно, конечно же, себе развивать человеку. Вот, ну мы с вами немножечко ушли от военной темы.
Ну, вот смотрите, есть катехизис для воинов. Очень интересно здесь сказано, что Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет праведную брань. Ибо с тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. Честный и благонадежный мир большей частью надобно завоевывать. И для сохранения приобретенного мира надобно, чтобы победитель не позволял заржаветь своему оружию.
Мне эти слова другие напоминают слова советских времен. Будем бороться за мир так, что камня на камне не оставим. Помните, да, у нас борцы за мир в советское время были? Будем бороться за мир так, что камня на камне не останется. Вот слово «бороться за мир» с оружием в руках как-то меня очень настораживает.
Угу.
Едва ли этой борьбе за мир будет какой-то конец и предел. Действительно, эта борьба за мир доведет мир до полного разрушения. До полного разрушения.
Ну, действительно, какие-то очень странные слова «борьба за мир».
Да. И вот я тоже
сейчас
думаю.
Понимаешь это, хотя раньше это звучало как-то естественно, а сейчас понимаешь, что...
Вот именно, да. Серафим Саровский нам не говорил, боритесь за мир, и вокруг вас спасутся тысячи. Он говорил, стяжай мир, собирай в себе мир, и вокруг тебя спасутся тысячи. Я думаю, в том числе ведь и войны. Вот мы говорим, справедливо, несправедливо. Да вы найдите хоть одно государство, которое считает, что оно вело несправедливую войну. В мире нет такого государства, которое считает, что оно хоть раз вело несправедливую войну. Есть такие государства? Ну нет, вот сейчас немцев мы дожали до предела с фашизмом, там у них комплекс по поводу вот этого вот всего есть. Да, они все каются, и в начале перестройки посылки нам все слали, завоеванные нами немцы. Это было такое.
Было.
А так вот, какое государство не оправдывает само себя? Что думаете, вот есть люди, которые начинают творить какое-то зло, Да даже Гитлер, ведь он же, когда войну начинал, он же ее совершенно благими лозунгами начинал. Что в мире не было зла, главный лозунг фашизма. Главный лозунг фашизма – это борьба за мир, если хотите. Да, поэтому вот очень трудно все ж таки связать христианскую веру во всей ее глубине и подлинности с войной. Война – это все равно следствие греха человеческого, следствие зла. И войну никак нельзя назвать делом благим, любую войну. Ну вот как нельзя назвать, что человека мы берем, сажаем на цепь или в клетку его, наказываем его, и это благо, это хорошо, это так и должно быть. Это всегда вынужденные меры, это всегда исключительные меры, это всегда не норма. Не норма. Вот об этом нужно помнить. Я, конечно же, понимаю, что хочется поддержать вот воинов, служителей закона, правопорядка, что они палачей, в конце концов. Правда ведь? Ну как вот может мы сказать человеку, верующему христианину, слушай, вот должность есть палача. Иди вот отправляйся, там как раз надо маньяков несколько приговорили. Привести приговоры в исполнение. С какой вот человек вот совестью это должен идти? Как вот он должен все себе примирить вот эти вещи? Я понимаю, что это все вынужденные меры, но нельзя эти вещи превращать в норму и говорить о том, что это есть норма, это есть правильно. Это, мне кажется, все равно, что вот грех, разрушение, смерть объявлять нормой жизни. Это всегда противоестественно. Вот так вот я думаю сейчас.
А вот, отец Алексей, объясните, пожалуйста, как, например, патриарх может благословлять солдат на войну? Ну вот были же такие благословения, ну, на чеченскую, же. Афганскую конечно, войну наших конечно. Воинов. Вот это с точки зрения как бы здравого смысла совершенно непонятно.
Ведь смотря ведь как понимать вот да. благословение. У нас ведь часто его понимают как, ну что ли, одобрение войны, одобрение разрушения. И, ну это не совсем так. Не совсем ведь так.
Так и понимают
большинство. Если человек приходит, вот, батюшка, благословите построить, я не знаю, дом. Угу. И священник молится. Благословение – это же молитва. А молиться мы о чем можем? Господу Богу. Господи, там, поубивай народу побольше на войне, что ли? Помоги поубивать народу побольше на войне. Нет, конечно же. Это всегда молитва о благе. О том, чтобы, наоборот, мир поскорее воцарился. Чтобы закончилось братоубийство, смертоубийство. И воины действительно приходят к священнику перед фронтом, скажем, человек перед армией, он идет на очень опасное дело, на трудное, неизвестно вообще, он вернется оттуда или нет. И священник молится о том, чтобы все закончилось благополучно. Чтобы этот человек вернулся здоровым, живым, чтобы как можно меньше злого происходило в его жизни и с ним самим, и с окружающими людьми. Вот о чем это прежде всего молитва. Потому что вот когда была война русско-японская, то с одной стороны уходили русские солдаты на войну и молились в храмах Божьих об этих войнах наших русских. А с другой стороны, японские воины уходили на войну, но среди них были и православные в то время, благодаря трудам святителя Николая Японского. И они приходили к нему, и он тоже благословлял их. Хотя сам был членом православной церкви, русской православной церкви. Но что делать? Видите, люди вот такое смертоубийство, не православные, шли против других православных. И что остается здесь верующим людям, церкви? А молиться, чтобы все это побыстрее прекратилось. Вот нужно прежде всего. Другое дело, что у нас иногда вот подают вот именно прежде всего государственные власти, которые, конечно же, ну, заинтересованы в оправдании того, что они делают. Я не то чтобы против власти, не ругаю ее, но не нужно здесь тоже соблюдать всякую меру, нужную осторожность в отношении власти. Потому что власть, она такую особенность имеет, и все время стремится все больше и больше под себе подмять. А когда подминает слишком многом, то не всегда бывает хорошей. И поэтому христианская вера и церковь, она как раз должна, ну что ли, преображать эту власть, подправлять, что ли, не оправдывать поступки власти, а наоборот, если где и нужно, то и говорите нет.
А вот скажите, вот чувство страха, оно присуще вообще каждому человеку, а на войне особенным образом. Вот есть же такие солдаты, которые не справляются с этим чувством, просто убегают. И вот я читала, кстати, знаете, такую заметку одного священника, который вот этого солдата нашел самостоятельно. Вот просто вот ему стало интересно, что это за такой человек, который просто боится, катастрофически боится служить в армии, уж тем более пойти на войну. И он нашел этого парня, и он помог ему. И этого
помог
парня
в чем?
Помог ему.
В армию пойти.
Нет, он ему помог справиться вот с этим страхом. Страхом справиться.
Страх перед чем? Перед
армией? Перед убийством.
Перед убийством.
Что его убьют там.
А-а-а.
Вот о чем речь. И этого молодого человека амнистировали, и он потом даже стал православным человеком, вдобавок ко всему. Вот,
это же
страх.
Природа страха разная бывает.
Ну, вот,
у нас
знаете,
есть совершенно физиологически свойственный нам страх, когда в нас камень летит, мы поневольно инстинкт голову преклоняем. Есть психологический страх, вот заложен в человеке, ну, может быть, с детства, может, как-то генетически засел.
Кто-то больше
да.
боится, кто-то
это,
меньше
это
боится.
Это все фобии. У да. одного перед комнатой высоты. Я вот, например, высоты боюсь. Вот скрывать не стану. Особенно во сне я боюсь, потому что когда спать ложусь, то мне кажется, что я падаю откуда-нибудь, и у меня в страхе просыпаюсь. Но что ты тут сделаешь? Я всяко пытался. Батюшка вот православный никак не приходит, никакой не излечивает меня от этого, чтобы меня амнистировали.
Это, говорят, неврозы.
Может быть. Но я знаю одно, что специалисты, психологи говорят, что вот эти наши страхи, фобии, беспокойства, они имеют не только психологический характер.
Но говорят, конечно, что духовные.
Они, в основе их, они заложены все в одном только страхе. В страхе человека перед смертью. Все они производны одного единственного, самого главного человеческого страха. Это страха перед смертью. Это страха небытия. Исчезнуть из этого мира. Пропасть как личность. То есть страх это даже не физического, а страха перед духовной смертью. Понимаете? Ну вот даже если мы бы вот так вот у нас больше уверенность была, немножечко, что душа наша вечная и бессмертная, я думаю, что гораздо легче бы мы бы к физической смерти относились. Гораздо легче человеку, проще было бы пережить.
Он знал, вы сейчас о какой уверенности говорите?
О какой уверенности? Ну, о вере именно человек.
О вере.
О вере, да. Потому что мы имеем, конечно же, веру, вечную жизнь, христиане верующие, но она ведь все-таки у нас как огонечек такой, как искорка в нашей душе. Она есть у нас, и она больше-то не должна быть. Больше нам Господь просто не даст веры. Это будет слишком для человека. Потому что настоящий путь человеческой веры и жизни всегда проходит на грани. Потому что всегда перед человеком стоит выбор. И без этого выбора никак вот Богу не пройдешь. То есть дорожка всегда шаг вправо, шаг влево, и ты вот свалишься. Но и вот поэтому у нас есть вера, но она у нас как огонечек впереди путеводный. А так бы были мы... Ну, как бы вот естественно понимали, что мы вот сейчас физически умираем, а душа вечная. Вообще бы никаких переживаний не было, правда, будете?
Да.
А так вот мы боимся физической смерти в том числе. Вера человеческая, она помогает ему преодолеть страх, конечно же. Вера. Но эта вера, она обязательно еще и связана с любовью. Потому что вот любовь, она имеет такую силу, что она объединяет и живых, и мертвых. Она врагов делает братьями. Ведь когда мы говорим, вот на войне убили противника, уничтожили там вражескую армию, любая война – это все-таки братоубийственная война. Братоубийственная война. Потому что в конечном итоге все люди – братья и сестры. Потому что мы все от одного отца нашего, Адама, сотворены, произошли.
А вот смотрите, отец Паисий, Святогорец, старец Паисий, он говорит, что смерть боится того, кто не боится смерти. И ему задают такой вопрос, чем изгоняется страх? А он отвечает, что страх изгоняется отвагой. И чем больше человек боится, тем больше искушает его враг. А тот, в ком есть трусость, должен постараться ее изгнать. И вот он рассказывает, что когда он был маленьким, он страшно боялся ходить по кладбищу. И в итоге он нашел себе силы и целых 3 ночи провел там. Я бы так не смогла.
Да нет, ничего, потихонечку смогли. Я только об одном думаю, что вот этот страх на кладбище 3 ночи можно провести, можно. Я вам больше скажу, дорогая Евгения. Храм, где я служила, находится на кладбище. И там у нас был такой период, что девушки молодые, безработные, школьницы приходили и нанимались сторожем. И вот девушка одна в храме, правда, но все равно же нужно выходить из храма ночью на кладбище, ночь ночует, вторую, третью, четвертую. Вот так вот жили на кладбище, ничего. Я тоже раньше думал, что на кладбище не могу по ночам ходить. Потом привык, потихонечку стал ходить. Хотя все равно скажу, что такой подспудный, глубинный какой-то внутренний страх
присутствует.
Он все равно сохраняется. Я думаю, от него мы никогда не избавимся.
Жуткий просто страх.
Вы знаете, здесь, я думаю, этот страх нужен нам. Вот страх нужен. Почему? Потому что страх, это ведь еще, чем он порожден, скажем, со смертью связанный? Он порожден загадкой тайны смерти. Мы не понимаем, как вот вдруг живой человек, его не стало, все превратился в прах и в тление. Мы не понимаем этого, а то, что нам непонятно, мы вот этого и боимся ведь, правда? Человек боится того, что он не знает. Пусть он этого и боится, я думаю. Страха смерти нам избавлять во всех отношениях до конца не нужно. Нужно его понимать и осознавать, и он должен в нас быть. Потому что вот нередко только он еще как-то нас сдерживает и двигает вот в этой жизни. Сдерживает от зла и как-то нас пододвигает к добру. Перед смертью, перед лицом смерти многое меняется. Недаром, вот я читал недавно произведение Виктора Астафьева, и он там пишет, что многие на фронте, это действительно, в атаке-то атеистов не бывает.
Да, на фронте атеистов нет. Это известный факт, что все верят в Бога.
Да, когда вот это все происходит, страх во всех присутствует, обязательно. Мы можем его порой не осознавать в глубине души своей, где-то внутренне, но он есть, он есть. И пусть он у нас будет. Это одно из немногих, что помогает нам по-настоящему преодолеть этот страх. Как вот не парадоксально, вот совершенно прав Паисий, что здесь ведь вещи взаимосвязаны. Чтобы преодолеть нам страх перед смертью, атеистический, атеисты боятся, нам нужно иметь страх перед смертью, духовный. Религиозный страх. Вот этот страх перед смертью побеждает нам преодолеть страх физического такого умирания. Вот я так думаю.
Отец Алексей, спасибо большое. Батюшка, ну какие мы с вами подведем итоги нашей сегодняшней беседы?
Ну, вот все вам итоги нужно какие-то подводить.
А, потому что это очень важно. Это очень важно, так как слушаешь передачу и для себя делаешь какие-то определенные выводы.
Совершенно верно.
И хочется какую-то точку поставить. Это всегда, это естественно.
Пусть каждый человек, радиослушатель, всегда старается... подводить для себя итог сам. Я думаю, так и происходит. Для себя, конечно же, я могу о своем итоге сказать. Очень хорошо, если не будет у нас какой-то разжеванности. Даже в этой передаче я старался говорить о том, что не так все просто в христианской вере. Не так все однозначно. Что написано так, все оно и есть. Все определяется верою, совестью, духовной жизнью человека, прежде всего. А это ни в какие инструкции не уложишь. Война, смерть, память о войнах погибших – это очень важные вещи. Потому что война – это такое великое зло. Это как ее не оправдывали, как ее не старались вести какими-то цивилизованными способами бойню вести эту. Это всегда бойня. Это всегда убийство. Это всегда грязь, всегда кровь. Всегда горе, всегда разрушение. И тем более мы должны помнить об этом ужасе, чтобы его не допускать. И тем более мы должны помнить о тех людях, которые перенесли тяготы войны, погибали в различных сражениях, войнах, не щадили своей жизни. Я бы не сказал таких высоких слов для защиты Отечества, патриотизма, воинского долга, но сказал бы, что не пощадили своей жизни ради своей матери, своей жены, своих детей, то есть самых близких людей. Это и есть положить свою душу за ближнего своего. Единственное, что можно, оправдать служение христианина в армии, участие его в войне, именно его стремлением прикрыть своей грудью близких и родных людей, которые могут пострадать и погибнуть. Поэтому, конечно же, честь и слава тем людям, которые прошли войны, остались живы, и вечная память тем, кто погиб во всех войнах, которые совершались в роде человеческом.
Отец Алексей, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу, за встречу. Даст Бог, мы с вами встретимся.
Будем надеяться.
Будем надеяться, да. Я нашим слушателям хочу напомнить, что в сегодняшней передаче «Беседа о вечном» принимал участие настоятель храма Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Мы продолжаем наши передачи.